этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем музыкальные произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также узнаем о том, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Если вы внимательно слушаете наши программы, а выходят они всегда в одно и то же время по воскресеньям, то вы наверняка помните, что с историей образования и становления Русской Православной Церкви за границей мы уже успели вас познакомить. А сейчас же пришло время рассказать вам об истории и архитектуре самых известных и красивых храмов, принадлежащих Русской Православной Церкви за рубежом. В очередное путешествие отправляемся с известным блогером и краеведом Надеждой Бурлаковой.
Здравствуйте! Сегодня мы отправимся с вами не куда-нибудь, а в Италию. Конкретно в Тоскану, в город Флоренция, и побываем в одном из приходов Русской Православной Церкви за границей. Церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца. Церковь – одна из самых старых построенных Русской Православной Церковью за рубежом. Ее строительство относится к 1899 году. По инициативе протоиерея Владимира Левицкого и эмигрантов русского происхождения решили построить здесь свою церковь и наняли архитектора Михаила Преображенского. Очень знаменитого персонажа в те времена, к сожалению, больше он связан как раз с зарубежными храмами, но я думаю, что мы не раз еще вспомним это имя, когда будем говорить о зарубежных православных храмах. Михаил Преображенский за основу стиля нового храма взял московское Ярославское зодчество до Петровского времени. Напомню, что в конце 19 века, несмотря на то, что в России и во всем мире уже, можно сказать, властвовал модерн, тем не менее для храмовой архитектуры эталоной считалась русская архитектура до Петровского времени. Эти здания были построены как раз в Ярославле и в Москве до самого Петровского времени. Этот храм очень высокий, он двухэтажный, у него высокое крыльцо, ну и, собственно, сам храм, он тоже с такой огненной горкой кокошничков, он пятиглавый, его купола очень похожи на храм Василия Блаженного в Москве. После революции 1917 года, к сожалению, приход со стороны русской церкви поддерживать перестали. В 1921 году приход стал самостоятельным, несмотря на то, что советские дипломаты хотели заявить права на здание и перевести его под светское использование. С 1925 по 1936 годы храм служил временной усыпальницей членов греческой королевской семьи – короля Константина I, королевы Ольги и королевы Софии. Реконструкции и реставрации в этом храме начались в 1987 году под руководством местного архитектора, итальянца Винченцо Ваккара, который очень тщательно подошел к вопросу сохранения исторического облика. И к 1999 году храму вернули прежний вид и, собственно, тогда же отметили столетие этого храма. А в ноябре 2003 года торжественно было отмечено столетие церкви. Ну и буквально чуть-чуть расскажу о Михаиле Тимофеевиче Преображенском. Русский архитектор, реставратор, преподаватель, историк древнерусского зодчества, академик архитектуры, профессор и член Императорской академии художеств, а еще член Императорского православного палестинского общества. Он был пенсионером Императорской академии художеств, поэтому пожил и поработал в Италии, Венеции, Флоренции, в Риме, потом в Париже, а потом в Мюнхене и Вене. И, собственно, как раз тогда, когда он был еще пенсионером Академии, он получил заказ на проектирование храма во Флоренции. Если поискать, то вы обнаружите, что его зданий построено достаточно много, в том числе в Санкт-Петербурге, в Москве, в Костроме, в Вестлянской губернии, это кафедральный собор святого Александра Невского, а еще в Черногории, Румынии, Болгарии, Франции, Италии и Аргентине. При том, что действительно очень много храмов он построил, именно церковь, с которой мы с вами начали, церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции, считается одним из самых главных его памятников.
В следующее воскресенье мы продолжим знакомить вас с архитектурой и историей храмов Русской Православной Церкви за рубежом. Кстати, если вдруг вы случайно пропустили один из выпусков, послушать их в любое удобное время можно на нашем сайте www.profradio.ru. А сейчас переходим ко второй части нашей программы, музыкальной. Подводить итоги развития православной музыки за рубежом будет доктор искусствоведения, заведующая Регенским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей передаче целых два героя. Это братья Александр Григорьевич и Павел Григорьевич Чесноковы. Судьба их была весьма близкой до революции, а потом сложилась совершенно несходно. Известный регент и композитор Александр Григорьевич Чесноков в 1899 году закончил с отличием Московское синодальное училище, затем Петербургскую консерваторию, причем у самого Римского-Корсакова, был преподавателем теоретических дисциплин придворной певческой капели, преподавал теорию музыки Петербургской консерватории, являлся автором учебника элементарной теории музыки. Казалось, все шло очень хорошо. Но в 1925 году революционные изменения побудили Александра Чеснокова сделать жизни крутой поворот. Он выехал сначала в Прагу, где стал руководителем всестуденческого русского хора имени Архангельского. Это знаменитый был хор, которым руководил сначала сам Архангельский, а вот после его кончины это дело продолжил Чесноков. Через два года Александр Чесноков переселился в Париж. Там работал редактором, аранжировщиком, читал лекции по церковному пению и теории музыки в знаменитой Парижской русской консерватории, затем в Свято-Сергиевском богословском институте. Работал в музыкальной школе при Народном университете, читал публичные лекции, дирижировал русским хором. Жизнь его сложилась очень удачно. Он многое сделал из того, что хотел, умудрялся помогать своему брату, который остался на родине. Скончался в 1941 году и похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Как композитор духовной музыки, Александр Чесноков впервые привлек внимание уже в 1899 году, когда написал литургию и 6 отдельных духовных хоров впоследствии, которые были даже опубликованы фирмой Юргенсона. Ряд других духовно-музыкальных произведений, мы знаем, что они есть в рукописях, но, к сожалению, они нам до сих пор почти недоступны. Особенно интересен период, когда уже за рубежом Александр Чесноков тоже искал новые пути. Он написал «Русский реквием», «Таинство смерти», написанный для солистов, чтеца, хора декламаторов, хора, органа, симфонического оркестра, но на тексты византийского гимнографа Иоанна Дамаскина. Эта партитура существует, и она даже была у нас в России исполнена, но ни запись не сохранилась, ни ноты эти широкой публике недоступны. А музыкальный архив был передан вдовой в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, там и находится до сих пор. И вот такая в целом складная и удачная жизнь, и рядом с ней жизнь его родного брата, которая совершенно прошла по другой линии. Это Павел Григорьевич Чесноков. Он был на 3 года старше Александра. Выдержал огромный конкурс, тоже поступил в синодальное училище. Закончил потом уже не Петербургскую, а Московскую консерваторию. Последующая деятельность Чеснокова была в основном связана с практической деятельностью регента, хорового дирижера. Говорили, что он мог чудеса сотворить с любым хором, и, допустим, хор храма на Грязях всего за 2 года стал лучшим хором Москвы. Он вел занятия на московских, петербургских курсах церковных, вел специальные дисциплины для дирижеров. Но основную миссию видел в том, чтобы воспитывать хоровые коллективы московских храмов на традициях синодального хора. Давайте мы послушаем песнопение «Ангельский собор» Павла Чеснокова. Однако после революции ситуация очень изменилась. Гуще проблем оказался и Павел Григорьевич Чесноков. С одной стороны, его очень оценили как дирижера-хормистера. Его приглашали возглавить хор Большого театра. Он руководил какое-то время хором Московской филармонии, Московской академической капеллы. Но, во-первых, это был неподходящий совершенно для него репертуар. Во-вторых, параллельно ему пришлось дирижировать хором Центрального парка культуры отдыха, хором рабочих и служащих при клубе и даже хором кухарок. В 1931 году в Московской консерватории была организована кафедра хорового дирижирования. И вот здесь Павел Григорьевич был блистательным, конечно, педагогом, знатоком голоса, знатоком дирижерского искусства. Под его руководством хор Московской консерватории стал, опять же, одним из лидеров музыкальной жизни столицы. Но, к сожалению, композиторская его деятельность сошла почти на нет. После первого десятилетия 20 века, после революции, когда было написано за всего 10 лет 400 произведений, три десятилетия после революции всего несколько десятков хоров, причем очень маленьких. Некоторым утешением было разве что исполнение духовных произведений Чеснокова выдающимися певцами. Судьба Чеснокова была весьма показательной для переломной эпохи, потому что вообще 30-е и 40-е годы они и держались во многом людьми, подобными Чесноку, которые не словесно, а самим фактом своего существования, уровнем духовной культуры, помогали сохранить ниточку связи с минувшими веками, помогали сохранить подлинно русскую культуру. Давайте послушаем песнопение «Хвалите имя Господне».
Дорогие друзья, на сегодня все. Очередной выпуск программы «Соборности свет негасимый» слушайте в следующее воскресенье в это же время на волнах любимой радиостанции. До новых встреч!